Мир вам и благодать, друзья. От всей души я хочу поздравить вас с замечательным и радостным праздником Пасхи, праздником Воскресения Христова, праздником с большой буквы. Христос воскрес! Слава Богу! Один учитель как-то дал задание детям воскресной школы. Они должны были в определенный день принести яйцо от киндер-сюрприза. Знаете, это такое пластмассовое яйцо, которое раскрывается, а там внутри помещается какая-нибудь игрушка. Внутрь этого яйца дети должны были положить какую-нибудь вещичку, которая для ребенка ассоциировалась бы с воскресением Иисуса Христа. То есть они должны были положить внутрь какой-то символ Пасхи. В назначенный день учитель собрал своих учеников, и они вместе стали открывать пасхалки. Он брал в руки пластмассовое яйцо, раскрывал его, и на основании того, что было внутри, он объяснял смысл спрятанного символа. То есть учитель не просто пересказывал идею ученика, но старался усилить ее, рассказывая, какое отношение вот этот символ имеет к Пасхе и к воскресению Христа. У одного ребенка в пластмассовом яйце был цветок. И тогда учитель говорил о новой жизни, которая раскрывается как цветок благодаря воскресению Иисуса Христа. У другого была картинка с изображением Иисуса, и учитель говорил о том, что Христос стал человеком, как Он прожил совершенную жизнь и как Он умер за каждого из нас. В следующем яйце был маленький гвоздик. И тогда учитель обратил внимание на гвозди, которыми Иисус был прибит ко кресту. У кого-то лежал камешек, символизирующий камень, который был приварен к могиле Иисуса Христа и закрывал его гробницу. И вот когда учитель дошел до очередного ребенка, он взял в руки игрушку, раскрыл яйцо, но там ничего не оказалось. Яйцо было пустым. Надо признаться, что мальчик был не самым способным учеником, и учитель вначале подумал, что он просто не выполнил задание, но мальчик сам объяснил суть своего символа. Он сказал: «В этом яйце пустота, как и в гробнице Христа. Гробница Иисуса Христа пуста, потому что Он воскрес». И учитель признал, что это была самая лучшая иллюстрация воскресения Иисуса. Действительно, Пасха или воскресение Христово – это праздник, который напоминает нам, что гробница Христа пуста. Когда ученики пришли ко гробу, они не нашли там тело Иисуса, но увидели ангелов, которые сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес». Можно сказать, что пасхальное событие – это история со счастливым концом. После того, как Христос испытал множество страданий, был отвержен людьми, был поруган и унижен, претерпел ужасную и мучительную смерть на кресте, вот вся эта история закончилась хэппи-эндом. У нее счастливый конец. И многие люди воспринимают Пасху именно на таком уровне. Для них это очередная история со счастливым концом. История, о которой можно прочитать в книге, о которой можно снять фильм, история, которая вдохновляет и наполняет надеждой каждого из нас, что и у нас в конечном счете все будет хэппи-энд, все будет хорошо. Но об этом ли говорит Пасха? В этом ли ее главный урок? Отличается ли пасхальная радость, весть о воскресении Иисуса Христа от множества других историй со счастливым концом? Библия показывает нам, что эта история имеет важное и глубокое значение для каждого христианина. И я предлагаю прочитать библейский текст, который поможет нам увидеть значимость воскресения Иисуса Христа. Мы прочтем из 1 послания к Коринфянам, 15 глава, с 1 по 7 стих. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам. В прочитанном тексте можно выделить 5 важных истин, которые раскрывают нам значимость воскресения Иисуса Христа. И первая истина состоит в том, что воскресение Христа – это часть спасительной вести. Давайте еще раз прочтем 1 и 2 стихи. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь». Если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Многим слово «Евангелие», с которого начинает Павел свое обращение к коринфским верующим, сегодня хорошо знакомо. Оно прочно вошло в русский язык и используется в таких словосочетаниях, как «евангелизация», «евангельские христиане», «евангельская церковь» и так далее. Первые 4 книги Нового Завета называются «Евангелиями». Но все ли до конца понимают, что оно значит? Что значит это слово? Само слово «Евангелие» – это греческое слово, и означает оно «добрая весть» или «хорошая новость». Например, когда царь посылал своего подданного, глашатая, вестника или гонца, что-то провозгласить от его имени, тот должен был в присутствии всех жителей города или поселения громко прочесть грамоту с посланием или указом царя. Такие вести сами по себе были как добрые, так и не очень. Так вот, Евангелие – это добрая, хорошая весть, которую возвещал подданный от имени царя. Как мы видим, в послании Коринфской церкви Павел напоминает о некой доброй вести, которую он ранее преподал коринфянам. Причем он утверждает, что именно этой доброй вестью вы и спасаетесь. Но спасаетесь от чего? От врагов, от бедности или, может быть, от жизненных проблем? Конечно же, нет. Когда Библия говорит о спасении, она подразумевает чаще всего глобальное, самое значимое для человека спасение. Спасение от греха, спасение от Божьего суда и вечной смерти. Я хочу еще раз обратить ваше внимание именно на этот момент. Мы спасаемся чем? Мы спасаемся вестью, Евангелием. Мы спасаемся не делами, не соблюдением заповедей, не тем, что постоянно посещаем церковь или участвуем в каких-то обрядах, и даже не тем, что верим в какую-то высшую силу. Знаете, как часто люди говорят, вот что-то там есть, вот в это я верю. Друзья, мы спасаемся доброй вестью, которую нам возвещают от имени Небесного Царя. Мы спасаемся Евангелием. К сожалению, в представлении многих людей Бог – это как автомат с газировкой. Достаточно бросить монетку, то есть пожертвовать какую-то сумму денег на храм, нажать какую-то определенную комбинацию клавиш, ну, например, посетить богослужение, поучаствовать в литургии, свечку поставить, ну, или совершить еще какой-то другой обряд. И вот этого будет достаточно. Люди считают, что автомат должен выдать какой-то результат. Так вот, друзья, я вас разочарую. Бог – это не автомат. Бог – это живая личность. Он творец вселенной. Он тот, кто все создал и дал всему свой закон. Поэтому мы можем прийти к Богу и получить Его спасение лишь на Его условиях. А Его условия не в пожертвованиях, не в соблюдении ритуалов, а в благой вести, которую должен услышать каждый человек. Давайте еще раз внимательно прочитаем слова Павла. «Напоминаю вам, братья, наверное, не только братья, но и сестры, Евангелие, то есть добрую, хорошую весть, которую я благовествовал вам, то есть передал устно, громко, так, чтобы вы услышали, которую вы приняли, то есть услышали и приняли эту благую весть в свое сердце, поверили этой хорошей новости, в котором и утвердились, то есть сделали эту добрую весть частью своей жизни, которым и спасаетесь». Другими словами, они спаслись через то, что услышали информацию. Апостол Павел передал им добрую весть о воскресении Иисуса Христа через проповедь. Они услышали ее, поверили этой доброй вести и спаслись. То есть спасение души начинается именно в тот момент, когда мы слышим евангельскую весть и начинаем ей верить. В следующих стихах Павел объясняет, из чего же состоит вот эта добрая, спасительная весть, иначе говоря, во что нужно верить, чтобы спастись. Как мы увидим далее, весть, которой мы спасаемся, состоит из двух частей. Во-первых, это весть о смерти Христа. И во-вторых, это весть о Его воскресении. Позже мы еще остановимся на этих двух моментах, но сейчас я хотел бы обратить ваше внимание вот на что. Проповедь именно о воскресении Христа – это важнейшая и необходимая часть спасительной вести. Недостаточно просто верить в то, что Христос жил когда-то, ходил по земле, творил чудеса и проповедовал покаяние. Недостаточно верить только в то, что Он умер за наши грехи. Если вы не уверуете, что Христос воскрес, вы не можете спастись. Поэтому слова, которые сегодня повторяет весь мир, «воистину воскрес», это должны быть не просто слова, это не дань уважения традиции. Их нужно произносить с верой и глубоким убеждением, что именно так оно и есть. Христос действительно воскрес. Итак, первая истина, которую мы должны усвоить – воскресение Христа – это часть спасительной вести. Вторая истина. Воскресение Христа обусловлено необходимостью Его смерти. Апостол Павел пишет, первое послание к Коринфянам, 15 глава, 3-4 стих прочтем. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был». Согласитесь, если вы верите в воскресение мертвых, то воскреснуть может лишь тот, кто умер. Так вот, Библия настойчиво доносит до нас именно эту историю жизни Христа. Христос постоянно говорил своим ученикам о приближающейся смерти. Ни о каком другом событии Он не говорил так много. Например, прочтем Евангелие от Матфея, 20 глава, 18 стих. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам на поругание, биение и распятие». Обратите внимание, Христос говорил о том, где Его предадут на смерть. «Вот мы восходим в Иерусалим, и осудят на смерть». Он говорил о том, когда и кому Его предадут на смерть. «Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть». Господь заранее предсказал, кто будет участвовать в Его обвинении, осуждении и смертной казни. Он говорил о том, что перед тем, как Его убьют, над Ним совершится суд. То есть Его смерть наступит не в результате какого-то несчастного случая, а Его поставят перед судьями, предъявят Ему обвинение и вынесут смертный приговор. Он предсказывал и то, что Его предадут язычникам, то есть иудеи не сами Его убьют, а отдадут Его в руки римских властей, чтобы те привели приговор в исполнение. Он также заранее предсказал, какой именно смертью Он умрет. «Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам на поругание, биение и распятие». То есть Его не просто побьют камнями или обезглавят, а отдадут на самую позорную и мучительную смерть, которой удостаивались самые закоренелые преступники. И Христос умер, друзья. Он умер. Именно об этом Павел и говорит. «Я первоначально преподал вам то, что и сам принял, то есть, что Христос умер». Но задумывались ли вы, почему? Почему умер Христос? По статистике умирают все люди, 100% из 100. Кто-то от сердечного приступа, кто-то от инсульта, кто-то в аварию попадет, ну, а кто-то просто от старости. Причин множество, но все они лишь поверхностные причины. Первоначальная причина того, что человек болеет и умирает, это грех. После грехопадения Адама грех пришел в этот мир и принес с собой страдания, болезни и смерть. Но вот в чем незадача. Христос не согрешил. Он родился от Девы, будучи зачат сверхъестественным способом от Святого Духа. Точно так же, как Бог сотворил первого человека, Адама, сотворил его безгрешным, совершилось и чудо рождения Христа, рождение без греха. Другими словами, на Христе не было печати первородного греха, он не унаследовал грех от Адама. Также за всю свою жизнь Христос не совершил ни одного греха. Апостол Петр пишет, первое послание Петра, 2 глава, 22 стих, «Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его». Однако Христос умер. Все умирают за свои грехи или за грех своего прародителя Адама, но Христос не имел ни того, ни другого. Почему же он умер? У апостола Павла уже есть ответ на этот вопрос. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, и что Он погребен был». Получается, что Христос умер не за свой грех, а за наши грехи. На нем не было греха, и он не обязан был умирать. А вот мы были поражены грехом от темени головы до подошвы ног. Все, что мы заслуживали, это смерть, потому что наказание за грех – смерть. Но Господь так возлюбил этот мир, что, оставив славу неба, Он пришел на эту землю, чтобы умереть за грехи наши. И в доказательство того, что Он действительно умер, Его погребли в могиле. Если каждый из нас будет достаточно честен по отношению к самому себе, то он скажет, да, я действительно грешник. Ведь сколько было моментов, когда мы обманывали, сквернословили, оскорбляли, думали о ком-то плохо или в сердцах сказали какое-то обидное слово. А сколько было ситуаций, когда мы брали то, что нам не принадлежит, или попросту желали чего-то греховного. О каких-то грехах мы помним, о каких-то уже забыли, о какие-то пытаемся забыть, но позвольте поставить вопрос несколько по-другому. Сознаем ли мы, насколько ужасен грех в глазах Бога? Многие люди относятся к своим грехам слишком легкомысленно. «Грешен, батюшка», — говорят они. Ну, что поделать, все мы грешные. Тем самым они показывают, что их абсолютно не волнует проблема их же греха, за который последует неизбежное наказание, если люди не покаятся. Люди не понимают всей серьезности своего положения, они не понимают всего ужаса греха, что грех, даже самый маленький и, казалось бы, пустяшный, заслуживает вечного наказания. На самом деле грех настолько ужасен, а положение человека настолько печально, что Сыну Божьему необходимо было умереть за наши грехи. Если бы грех был чем-то обыденным и не таким страшным, то разве нужно было бы Божьему Сыну умирать за такой пустяк? Друзья, пока мы не поймем, насколько ужасен грех, пока мы не осознаем, что грех обрекает человека на гнев Божий, на отсутствие всякого тепла и всякого добра, пока мы это не поймем, мы не сможем по-настоящему прийти к Иисусу за прощением. Мы не сможем в полной мере оценить всю важность Его смерти и, конечно же, Его воскресения. Итак, вторая истина, которую мы должны усвоить, воскресение Христа обусловлено необходимостью Его смерти. Следующая истина, которая раскрывает нам значимость воскресения, воскресение Христа было предсказано Писанием. В 3 и 4 стихах мы встречаем повторяющееся выражение по Писанию. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Что этим хотел сказать апостол Павел? Ветхий Завет ясно говорил о том, что придет Мессия. Придет Спаситель, который спасет людей своих от грехов их. То есть станет совершенной жертвой за грехи людей. Даже через те символы, которые были установлены в Ветхом Завете, было ясно, что должна совершиться жертва за грехи людей. И людям было предписано приносить в жертву животных за грехи людей, но при этом подразумевалось, что жертва животного не способна была решить проблему греха раз и навсегда. Поэтому жертвоприношения совершались снова и снова, изо дня в день, из года в год, пока не пришел Христос. И именно Божий Сын стал той самой совершенной жертвой, которая была принесена за грехи всего мира. Иоанн Креститель сказал о нем, Иоанна 1 глава 29 стих, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Однако Ветхий Завет предсказывал не только смерть Христа, но и то, что эта смерть завершится торжественным воскресением. Например, в 15-м псалме пророчески говорится о Христе, «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». В книге пророка Исаии о Христе сказано, «Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого». Так и случилось. Христос умер и был погребен во гробе, который принадлежал богатому человеку. Писание исполнилось. Но ниже мы читаем удивительные слова. Исаия 53 глава 11-12 стих. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Подумайте, разве может мертвый смотреть на подвиг своей души с довольством после смерти? Разве может он после смерти иметь часть между великими и сильными делить добычу? Конечно же нет. А значит, эти стихи подразумевают то, что умерший Христос воскреснет, и он с удовлетворением будет смотреть на плоды своей смерти. Он увидит, что жертва его была принята Богом, и через это многие и многие получат прощение и искупление грехов. Итак, друзья, Иисус умер и воскрес, и это было предсказано Писанием. А значит, Иисус и есть тот самый Спаситель, тот самый Мессия, который спасет людей своих от грехов их, то есть станет совершенной жертвой за грехи людей. Еще одна истина, которая раскрывает нам значимость воскресения. Воскресение Христа доказано многочисленными явлениями. 6-7 стих прочитаем. «И что явился Кифе, потом 12, и потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили». Действительно, Христос много раз являлся после своего воскресения. Он являлся разным людям, при разных обстоятельствах, в разное время. Но почему это было так важно? Потому что Христос хотел, чтобы его ученики и все христиане после них поверили в то, что воскресение действительно состоялось. Поверили в то, что действительно Христос воскрес. Это важно, потому что воскресение – это часть спасительной вести, и вы не можете спастись, если не уверуете, что Христос воскрес. Замечу, что никакому другому событию Христос не предоставлял столько много доказательств. Об истинности воскресения Христа свидетельствовало количество его явлений. Христос являлся самым разным людям, разного пола и разного возраста. Если бы он явился всего лишь одному человеку, то мы могли бы сказать, что это была галлюцинация. Человек просто очень хотел увидеть живого Христа, ну поэтому ему там что-то привиделось. Но Христос являлся многим людям, разным людям, чтобы удостоверить всех, что воскресение действительно состоялось. О воскресении Христа свидетельствует массовость его явлений. Христос являлся не просто отдельным людям, а группам людей. Например, он явился группе женщин, группе апостолов, а однажды, как мы прочитали, он явился более нежели 500 братьев в одно время. Павел подчеркивает, в одно время, то есть одновременно его воскресшего видели более 500 человек. Об истинности его воскресения свидетельствовала и география его явлений. Он явился своим ученикам сначала в Иерусалиме, потом по дороге в Эммаус, потом на горе в Галилее, потом у Галилейского моря, потом снова в Иерусалиме. То есть в разное время воскресший Христос являлся в разных местах. Если бы он явился только в одном месте, например, в Иерусалиме, то мы могли бы подумать, что именно в этом месте есть что-то необычное, что вызывает у людей какие-то видения и галлюцинации. Ну, знаете, как сказали бы скептики, наверняка рядом было какое-то маковое или конопляное поле, поэтому всем им там что-то повиделось. Но очевидно, что Христос специально являлся своим ученикам в разных местах, чтобы вывести их из контекста одного места, чтобы в разных местах они имели подтверждение того, что Он действительно воскрес. Об истинности Его воскресения свидетельствовала и продолжительность Его явлений. Христос являлся не один день, а на протяжении 40 дней. Если бы Его явление было только один день, то мы могли бы сказать, что это было какое-то особое эмоциональное состояние людей, которые сильно скорбели о смерти своего учителя, поэтому, ну, наверняка им там что-то привиделось. Но Христос являлся продолжительное время, и все понимали, что Он действительно воскрес. Он повторно являлся одним и тем же людям. Например, группе апостолов Он являлся 5 раз, в разное время, в разных ситуациях. Он являлся не только тем, кто его ждал и хотел увидеть воскресшим, но и к скептически настроенным людям. Например, Библия нам рассказывает историю о Фоме, которого прозвали Фома неверующий. Фома не был на волне ожидания. Он не был расположен поверить в то, что Христос воскрес. И даже когда другие апостолы стали говорить ему: «Мы видели Христа распятого!» Знаете, что он сказал? Иоанна 20 глава, 25 стих. «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». Он был настроен очень скептически. Однако, когда Иисус явился ему, явление Христа было настолько убедительным, что он не мог не сказать: «Господь мой и Бог мой». И Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие, но уверовавшие». Таким образом, друзья, вы можете положиться на тот факт, что Христос действительно воскрес, потому что множество людей в разных местах были свидетелями Его воскресения. Ну и, наконец, 5-я истина, которая показывает нам значимость воскресения Христа. Воскресение Христа способно изменять души и жизни людей. 1 Коринфянам, 15 глава, 7 стих. «Потом явился Иакову, также всем апостолам». В прочитанном отрывке я хочу обратить ваше внимание на одну особенность. Здесь выделяются как бы две группы людей. Это Иаков, с одной стороны, и остальные апостолы. Но почему Иаков упоминается отдельно? Дело в том, что Иаков был старшим сыном Иосифа, земного отца Иисуса Христа от первого брака, и являлся сводным братом Иисуса. Иаков не входил в число 12 апостолов, и во время земного служения Христа он не верил в то, что его брат и есть тот самый Мессия. Вообще трудно себе представить большего скептика, чем брат, который вырос с тобой и который знает тебя с детства. И вот таким был Иаков. Более того, Библия сообщает нам один очень интересный факт. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 5 стих. «Ибо и братья его не веровали в него». Среди них был и Иаков. Он не верил в Христа. И уж тем более он не верил в то, что Христос воскрес. Но потом произошло нечто удивительное. Воскресший Христос явился Иакову. И это явление полностью изменило его. Иаков стал очень ревностным верующим. Он был строгий девственник, не пил вина и других спиртных напитков. Он воздерживался от мяса и носил только льняные одежды. Он имел обыкновение уединяться для молитвы в храме и там подолгу на коленях молился о своем народе. Он так часто и так много молился, что кожа на коленях его огрубела, поэтому его прозвали верблюжьи колени. После своего обращения он активно проповедовал о своем брате Иисусе Христе, и он был причислен к числу 70 апостолов. Он написал фундаментальное послание, которое вошло в Новый Завет и стало частью Библии. И он же был первым епископом и руководителем Иерусалимской общины. За веру в Христа Иаков принял мученическую смерть. Он был сброшен иудеями с крыла храма, а затем забит камнями. Вот так вот явление воскресшего Христа преобразило Иакова. Отдельно от Иакова выделяются апостолы. Апостолы, хотя и ходили с Христом 3,5 года, и где-то в глубине души верили в то, что он и есть вот тот самый обещанный Мессия, но все же они были не идеальными людьми. После распятия Христа они пребывали в страхе и отчаянии. Они заперлись за 7 замками и боялись выходить на улицы, потому что думали, что и с ними поступят так же, как и с их учителем. Со смертью Христа все их надежды рухнули, и они говорили, Луки 24 глава 21 стих, «А мы-то надеялись было, что Он и есть Тот, Который должен избавить Израиля». Но всем тем уже третий день ныне, как это произошло. Кто-то из них вернулся к обычной профессии, пошел ловить рыбу. Кто-то отправился домой, а кто-то просто находился в смятении и не знал, что делать дальше. Но затем произошло нечто необычное, что полностью преобразило их. Им явился воскресший Христос. После этого группа испуганных учеников начинают активно и смело проповедовать о Христе. Обычный рыбак Петр говорит такие проповеди, что образованные фарисеи просто диву даются. Откуда у него такая мудрость? И от этих проповедей каются тысячи. В книге Деяний, 5 глава, 15 стих сказано, что люди выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, чтобы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Вот такие вот преображения производит явление воскресшего Христа. Один христианский автор писал, «Без уверенности в воскресении христианство исчезло бы, не успев начаться. Ученики так и не вышли бы из своего разбитого и удрученного состояния. И даже если бы Иисус оставался в их памяти горячо любимым учителем, распятие уничтожило бы всякую надежду на то, что Он – Мессия. Крест был бы печальным и горьким символом заката Его карьеры». Своим появлением христианство обязано уверенности апостолов в том, что Бог действительно воскресил Христа из мертвых. Воскресение Иисуса Христа преобразило Иакова, апостолов и еще много-много других людей. Оно помогло им верить не где-то там, в глубине души, а в жизни, потому что воскресение Христа способно изменять души и сердца людей. Дорогие друзья, если вы верите где-то там, в глубине души, очень глубоко, то я хочу огорчить вас, вы неверующий человек. И я очень бы желал, чтобы сегодня у вас произошла встреча с воскресшим Христом, чтобы эта встреча изменила ваше сердце, ваши мысли и вашу жизнь. Знаете, воскресение Христа может преобразить любого. Сомневающегося оно преобразит в уповающего. Гневающегося оно может сделать мирным. Гордого может сделать смиренным. Насмешливого – скромным. А боящегося – смелым. Придите к Христу с верой в то, что Он умер за ваши грехи и воскрес для вашего оправдания. Наверняка вы будете сегодня произносить слова пасхального приветствия «Христос воскрес», слышать в ответ «Воистину воскрес». Но после вашей встречи с воскресшим Христом это будут уже не просто слова. Они будут звучать по-другому, они обретут смысл, потому что они будут отражать ваше внутреннее убеждение, вашу веру. Дорогой друг, посетивший сегодня богослужение, может быть, в первый раз, может быть, по приглашению чему-то, во имя Бога я обращаюсь сейчас к тебе. Христос воскрес, чтобы дать тебе сегодня силу, смелость выйти вперед, преклонить свои колени и в молитве покаяния попросить у Бога прощения за все сделанные тобой грехи. Он умер за твои грехи, чтобы ты мог получить сегодня это прощение. Выйди вперед и поблагодари Его за то, что Он умер за твои грехи и воскрес для того, чтобы дать тебе будущность и надежду. Христос воскрес! Аминь. Мы сейчас встанем. И если Слово Божие, если Святой Дух коснулся чего-то сердца, вы можете выйти вперед и обратиться к Богу в молитве покаяния. Мы сделаем небольшую паузу и дадим Духу Святому действовать в ваших сердцах. Пусть Господь благословит вас.